5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Добрый вечер. У микрофона Юрий Кабаладзе. Светлану Сорокину я на неделю отпустил отдохнуть, но в следующий раз она обязательно будет. А сегодня я хочу сказать, что эта вот уходящая неделя меня очень огорчила. Если предыдущая была такая оптимистическая, олимпийская, мы все ликовали, Сочи выиграл заявку на проведение Олимпийских игр, то на этой неделе повеяло холодком холодной войны. И холодок этот подул из Великобритании, из моей любимой страны. Я немножко знаю, слежу, жил в этой стране, слежу, что там происходит. И у меня такое чувство тревожное, что не приведет ли вот эти события, не приведут ли к новому витку, похожему на то, что происходило в годы холодной войны. И вот на эти вопросы мы сегодня попытаемся ответить с моими гостями. Представлю их. Анатолий Ермолин, член Комитета Госдумы по международным делам, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел», подполковник ФСБ. Ваши знания нам еще понадобятся. И Алексей Громыко, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну так что вы думаете? Возобновится ли холодная война? Сбудется ли пророчество газеты «Таймс», когда-то давным-давно писавшей, что британо-советские тогда отношения были всегда могилой добрых намерений? Что произойдет на этот раз?
Ну, вы знаете, я бы, может быть, начал и сказал бы о том, что если бы отношения между нашими странами строились по передовицам в газете «Таймс», то было бы все ясно, но ситуация на самом деле не такая простая. И, конечно, то, что выплеснулось в последние дни на странице британской прессы, это еще не значит, что грядут какие-то радикальные перемены в отношениях между нашими двумя странами. Не надо забывать хотя бы о том, что в Великобритании только что произошла смена власти, хотя и в рамках политиков, принадлежащих к одной партии. И я далек от мысли, что новый премьер, новый глава Foreign Office хотели бы начинать с того, чтобы обострять отношения с одним из крупнейших государств в Европе.
Но, тем не менее, само решение вывести дело Литвиненко из уголовного в политическое и поручить этим заниматься Foreign Office, то есть Министерство иностранных дел, разве это не признак того, что как бы накручивается вокруг этого дела ситуация, и теперь они, как англичане, сами себя загнали в тупик? Мы уже сказали, что мы Литвиненко не выдадим. Они нам на это ответили, что нет, для нас это неприемлемо, и давайте найдите-ка возможности. Что дальше? Как выпутываться из этой ситуации?
Мне представляется, что на самом деле британцы хотели большинство негатива в багаже отношений между Москвой и Лондоном, между Путиным и Блэром оставить там, то есть до ухода Блэра с поста премьер-министра. Но все дело в том, что мы здесь несколько промедлили. Вспомним о том, что запрос о выдаче Лугового был сделан уже месяц назад, и было, в общем-то, масса времени для того, чтобы еще при Блэре мы дали бы негативный ответ. Но по каким-то непонятным лично для меня причинам этого сделано не было, и ответ, который всеми прогнозировался и заранее был ясен, он был дан уже Брауну. И вот здесь надо следить за тем, что же предпримут новые руководители страны.
Ну, посмотрим. Я с вами еще поспорю, но хочу вот попросить Анатолия Ермолина высказать свою точку зрения. Вы как бы как-то за Англией следите, или это для вас терра инкогнита?
Я последние 12 лет слежу за Англией как руководитель детско-юношеских и молодежных программ, в частности программ, связанных с российским скаутским движением, поэтому меня эта тема очень волнует, потому что буквально через 10 дней мы в Англию везем более 400 российских скаутов отпраздновать на родине скаутского движения его столетие. Поэтому, конечно, для меня это тоже очень так...
Ну, то есть что, у вас есть опасения, что все-таки вас не пустят туда? Так?
Да нет, честно говоря, нет. Вообще, вот я так не анализирую специально. Ну, просто времени нет, и профессия уже не та. Ситуацию вокруг Великобритании или российско-английские отношения. Но вообще, чисто интуитивно, мне кажется, что-то здесь не настоящее. Потому что не витает в воздухе вот этой вот угрозы серьезного ухудшения российско-британских отношений. Вот, это если говорить про интуитивные вещи. А вот перед тем, как прийти на эфир, пролистал буквально вот Маргарет Тэтчер и бросилась в глаза фраза. Да,
Маргарет Тэтчер из собрания сочинений?
Нет, вот сейчас есть интересная книга «Искусство управления государством». Вот, и она там как раз русская загадка, очень интересная, такая маленькая главка, но достаточно интересная, на мой взгляд, так объемно описывает, что такое для Великобритании Россия. Ну и одна из таких фраз, на мой взгляд, примечательных, что Россия всегда будет играть огромную роль в отношениях с Британией, неважно, как партнер или как головная боль. Вот у меня такое ощущение, что сейчас мы все больше и больше, как головная боль, выступаем для британцев, и они вот, бедняги, вынуждены придумывать такие вещи, которые мы слышали недавно.
Ну, то есть, тем не менее, вы считаете, что головная боль не приведет там в оборочное состояние, и как бы не будут свернуты контакты, не будут предприняты какие-то присущие годам холодной войны меры в отношении там российских дипломатов, ограничения въезда, там, невыдачи виз и так далее, и так далее. Набор, кстати, очень как бы известный и пройденный.
Но я бы так опрометчиво не стал прогнозировать, потому что это ведь зависит от того, какие события будут происходить с участием российских граждан на территории Великобритании. В общем-то, англичан понять можно, когда один бывший офицер спецслужб убивает другого офицера спецслужб, да, при этом там заражение полонием получает там огромное количество людей, мест и так далее. В общем-то, знаете, это на бытовуху и на криминальную разборку явно не тянет. Вот. И я думаю, что, в общем-то, это прогнозировалось, что вот из криминальной ниши разговор все равно перейдет в политическую, околополитическую, но все равно перейдет. Вот он и переходит.
Но мы еще к делу Литвиненко вернемся. Я сейчас хотел Алексею задать вопрос. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы оказались правы, да, что это только риторика, пиар, такое бряцание оружием, пока каких-то конкретных реальных шагов предпринято не было. А как еще учил классик, мы когда-то учились по этому учебнику Тревельяна, канал «Дипломатия», что в расчет принимаются только реальные действия. Вот такое заявление протеста, угрозы, это все риторика. Вот вы считаете, все-таки англичане не пойдут на конкретное ужесточение там, отношений с Россией по торгово-экономическим отношениям, по линии, по дипломатической линии и так далее, и так далее?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, речь не идет только о том, что в риторическом плане сейчас происходит какое-то обострение в отношениях. Все-таки за последние, ну так скажем, 2-3 года отношения между странами, по крайней мере между их политическими классами, стали на много градусов холоднее, чем это было раньше. Вспомним о том, что Блэр в первые 2 года правления Путина
раньше, был чуть раньше ли... когда?
Ну, например, в первые 2 года правления Путина Блэр был чуть ли не самым его доверенным лицом из круга западных лидеров. И перелом наступил в связи с войной в Ираке и в связи с делами, связанными с именами Закаева и Березовского. Ну и теперь у нас это новое громкое дело с Луговым, которое, я считаю, будет тупиковым, но для отношения двух стран здесь в самом деле урон нанесен может быть. Но все дело в том, что британцы пока, как вы правильно сказали, пока вряд ли собираются идти на какие-то громкие конкретные действия. Скорее всего, еще состоятся встречи персональные и глав МИДов и лидеров стран. И, скорее всего, пройдет еще какое-то время, прежде чем станет ясно, насколько то настроение, которое витает на страницах британской прессы, может отразиться на действиях тех политиков, которые принимают конкретные решения.
Ну что же, хорошо бы, чтобы ваш оптимизм как бы был реализован, так, но мой печальный опыт говорит о том, что я ветеран холодной войны и хорошо помню, чему приводили вот у вас, и вижу в руках журнал «Спектейтер».
Да, но дело в том, что только что я провел в Англии целый месяц, и вчера, улетая из Лондона, купил свежий номер журнала «Спектейтер».
Ну, это очень правый журнал такой,
который входит в пятерку, я думаю, журналов, которые как-то могут влиять на настроение в политическом классе. И он, как вы да, правильно сказали, он правого уклона, но все же, так сказать, это не значит, что то, что в нем пишется, не должно привлекать наше внимание. Здесь я вам буквально в двух словах скажу, прямо на обложке наш президент довольно в неприглядном виде с мавзолея машет рукой проходящими строем российскими баллистическими ракетами. И суть статьи, которая в этом журнале содержится, в том, что Запад и Россия чуть ли не вступили уже в новую холодную войну, и, естественно, здесь вся вина приписывается нашей стране. Но я скажу, что те доводы, которые содержатся в этой статье, вот лично для меня кажутся несколько смехотворными, но все равно подобного рода материалы, естественно, влияют на умы людей, и надо и нашим политикам, и экспертам, как мне кажется, очень озаботиться тем, как переломить вот эту крайне негативную тенденцию.
Ну хорошо, вот вы сказали только что из Лондона, провели там месяц, понятно, статья в журнале «Спектейтер», его направленность, а в целом вообще изменилось отношение вот к вам, как ученому, появилось больше там недоверие, нежелание общаться. Что-то есть какие-то видимые признаки ухудшения отношений?
Нет, но Британия это общество, как общество любое, очень сложное и многосоставное. И, естественно, я, как правило, вращаюсь там в британском академическом мире, и ничего похожего на какое-то охлаждение нет, но эксперты прямо и откровенно в общей своей массе делятся своим мнением, что они, и это я повторяю, не только политики, а уже исследователи и ученые, в общей своей массе считают, что с их точки зрения в России внутренние процессы идут не совсем в правильном направлении, и что довольно большие шансы для того, чтобы отношения между нашими странами еще какое-то время шли по наклонной плоскости вниз.
И вот, Анатолий, вам вопрос. А вот вы чувствуете, вот вы детей возите, да, ребят из школ, вот такие обмены, вы как-то ощущаете какое-то вот возросшее недоверие, это проблемы?
Нет, абсолютно.
Я почему даже спрашиваю, даже потому что сейчас раздаются голоса, что вот вы смотрите, вот эти англичане, что они творят, вот, значит, препятствуют контактам, вот ужесточают ситуацию. Даже, по-моему, российский посол в Лондоне выступил с таким заявлением. Мне наоборот кажется, что англичане очень дружелюбные люди, и они как бы не распространяют политику на отношения между людьми. И вот дети там, студенческий обмен, они как бы существуют вне зависимости контекста вот этих сложных политических отношений. Или я ошибаюсь?
Не, я не чувствую. Вот я абсолютно согласен с тем, что вы сейчас сказали. А то, что какое-то якобы изменившееся сейчас отношение к россиянам, к школьникам, к студентам, я думаю, это полная чепуха. Сейчас, может быть, несколько другие проблемы есть, но это связано, наверное, с какими-то миграционными процессами. Это проблема самой Великобритании, потому что, ну, если раньше можно себя в том же Оксфорде было чувствовать абсолютно спокойно, да, то сейчас там вот я знаю случаи, когда там могут там где-нибудь на дискотеке ножичком порезать чуть-чуть. То есть вот такие проблемы есть, но это не имеет никакого отношения. Вот.
Но вот эти события, связанные с терактами, вот с предотвращением терактов, ужесточением.
Ну вот ребята, ситуации. Студенты, которые учатся в Великобритании, приезжая к нам на каникулы, рассказывают, наоборот, со словами полными восхищения, вот насколько вот они как, в общем-то, зрители, находясь, вот даже не зрители, а стоящие рядом участники этих событий, то есть даже школьники, да даже студенты отмечают, насколько профессионально, четко, то есть все понятно, насколько заботливо люди относятся друг к другу, насколько система вот самоорганизации, сотрудничество со спецслужбами, то есть вот для меня это важно, потому что я действительно понимаю, что население включено вот в систему мер и включено по-настоящему, кстати говоря, а не так, как это декларативно у нас бывает, к сожалению.
Хорошо, ну давайте вернемся к делу Литвиненко. Все-таки интересно, да, как будут развиваться события. Да? Ну, в той же Англии многие утверждают, ну, поскольку понятно и в Англии, и здесь, в России, что англичане никогда не выдадут Березовского и Закаева. И вот наш ответ Чемберлену, значит, мы тут и никогда не выдадим Лугового, поскольку у нас есть конституция, никто не собирается ее нарушать. Даже на уровне президента это было сказано. Ну и что дальше тогда? Вот как теперь следующий ход за английской стороной? Что они предпримут? Алексей.
В самом деле здесь тоже, в общем-то, ситуация чем дальше, тем сложнее. Я встречался с довольно высокопоставленными представителями британского Foreign Office, и мне прямо не раз было сказано о том, что британцы, если у них были бы на это юридические права, то не хотели бы видеть на территории своей страны таких людей, как Березовский. И не скрывали от того, что они к этому человеку относятся, в общем-то, довольно плохо, да. Но все дело в том, что после этого, как правило, британцы говорят о том, что суд есть суд, и если не предоставляются веские доказательства, то политики сделать ничего не могут. Если вы помните, не так давно, к сожалению, в неприятную историю попал сын нашего вице-премьера. Да. И я знаю, что даже некоторые британские политики их просили о какой-то помощи, чтобы помочь молодому человеку, но все дело в том, что в Британии есть очень четкое разделение между политической властью и судебной, и помочь даже при всем желании в таких делах там вряд ли кто-то может. Поэтому когда мы вступили вот в этот очень неприятный этап с делом Лугового, то на самом деле мне кажется, что британцы повели себя с самого начала не очень корректно, так как было ясно, что Россия никогда никого выдавать не будет. И теперь вы правы, что дело зашло в тупик, и что самое лучшее, что могут сделать власти и в Москве, и в Лондоне, это придать этому делу сугубо юридический характер, вывести его полностью из политического поля и предоставить возможность юристам, адвокатам и судьям, прокурорам вести это дело хоть до бесконечности.
Но дело в том, что уже это очень сложно сделать, как бы сами англичане заявили, что они вывели это дело из вот этой плоскости и перевели в плоскость политическую, что этим делом будет заниматься Foreign Office. И как теперь? Как что, отказаться от своих намерений и сказать, что, ребята, мы тут погорячились, давайте-ка мы отдадим это все там, судам, уголовным, уголовно-процессуальным каким-то действиям, так? Но не получится, мне кажется, уже.
Но мне кажется, что в любом случае это дело будет находиться в юридическом русле. Другое дело, что ему можно придать и политическую окраску.
Так уже предали.
Но все дело в том, что в политике, если это вам выгодно вчера, то это не значит, что сегодня вы не можете взять и в своих приоритетах какую-то позицию поставить
на тормоза
значительно ниже, чем это было еще вчера. Поэтому я думаю, что все-таки все в руках политиков.
Так, да, пожалуйста, Анатолий.
Я думаю, что, в общем-то, никто не будет разворачивать машину обратно. В общем-то, в мировой практике, в международной, в дипломатической, в любой, есть огромное количество вот таких висящих проблем. Это будет еще одна висящая проблема. Но с политической точки зрения, мне кажется, это было грамотное решение, потому что если бы эту проблему не вывели во внешнеполитическую плоскость, она была бы огромной проблемой во внутриполитической плоскости. И новому руководителю, премьер-министру, с ней пришлось бы как-то жить и объяснять обычным англичанам, почему все это решается в криминальных судах, и почему дело, попахивающее вот таким нехорошим...
И теперь он отдал это все флёром, Министерство иностранных дел, Foreign Office, и говорит, ребята, занимайтесь.
По крайней мере, избиратель видит, что руководство страны отстаивает его интересы. А в противном случае оно бы этого не видело.
Ну что, мы, приближаясь к новостям середины часа, я хочу напомнить, что мы в студии с Анатолием Ермолиным, членом Комитета Госдумы по международным делам, и Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы, обсуждаем, что происходит в отношениях между Россией и Великобританией. А сейчас новости, после которых мы вернемся к обсуждению.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз приветствую вас в студии. Мы с Анатолием Ермолиным, членом Комитета Госдумы по международным делам, и Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы, обсуждаем, что происходит в отношениях между Россией и Великобританией. И, по-моему, договорились, что все трое мы крайне заинтересованы, чтобы эти отношения не были никоим образом нарушены. Поскольку Анатолий возит в Великобританию ребят, школьников, существуют активные обмены. Алексей занят научной деятельностью, весьма заинтересован в продолжении научных контактов. А я просто человек, для которого Англия не безразлична. Я там прожил 7 лет и очень люблю бывать в Лондоне. И очень боюсь, как бы все эти события не привели к визовому ужесточению, поскольку вспоминаю время, когда визу в Англию было не так просто получить, особенно для ветеранов холодной войны, коим я являюсь. Так вот, возвращаясь к нашей беседе, все-таки я хочу вас раскрутить, как бы вынудить подумать и предложить какие-то свои варианты действий для, допустим, для англичан, для того же Foreign Office, и для нас. Вот как сейчас себя вести? Я в первой части программы сказал, что, мне кажется, англичане загнали себя несколько в тупик, и теперь мы на их заявление прореагировали, сказали, ребят, все, мы как бы свою позицию высказали, никаких луговых, поскольку они граждане России, мы по Конституции не отдаем. Что будут делать англичане все-таки?
Ну, я думаю, что британцы, скорее всего, возьмут паузу. Сейчас в парламенте и в правительстве готовится новый большой обзор отношений между Россией и Британией. Mm-hmm. И, что ценно, в этой работе принимают участие не только политики, но и привлекаются очень многие эксперты, ученые. Поэтому там мнения будут самые разные, и очень ценный материал будет для тех, кто хочет выяснить, как разные секции и общества, и политического класса.
А кто
класса.
Этот доклад готовит? Кто его будет представлять?
Этот доклад, он выйдет в редакции и под эгидой Комитета по международным делам Палаты общин. Не так давно главой этого комитета стал Майк Гейбс. Он в 90-е годы уже довольно долго работал на российском направлении. И я как-то был на одном из заседаний, где он выступал, и у меня сложилось полное впечатление, что у него очень сбалансированные взгляды о России. Он заявил о том, что мы, естественно, озабочены многим, что происходит в России в последние годы, то, что касается прав человека и всех тех других вопросов, по которым Россия больше всего в последнее время критикуется на Западе, но в то же самое время, сказал Гибс, мы не собираемся идти на обострение отношений, на то, чтобы их сворачивать, и попытаемся сделать все, чтобы вывести их на новый, но уже позитивный виток. Поэтому вот мне кажется, что может быть и в России, но в Британии точно многие хотят дать какой-то новый старт. Это не значит, что под ковер будут спрятаны все те негативы и проблемы, которые сейчас есть, но все-таки мне кажется, что вот несмотря на дело Лугового, в ближайший месяц, два, три будет определенное окно возможностей, которые, я надеюсь, политики с двух сторон им сумеют воспользоваться.
То есть вы оптимист?
Умеренный, но да, оптимист.
Ну, очень хотелось бы верить, что будет именно так. Анатолий, вы когда собираетесь в Лондон?
Ну, 26 числа этого месяца.
То есть мы даем задание, вот как только вернемся, вы на сколько едете?
Ну, Всемирный фестиваль скаутов будет продолжаться 12 дней, 8 числа.
То есть мы вам даем задание изучить там ситуацию, да, и нам прийти и передать, рассказать.
Я боюсь, что времени не хватит. У меня почти 5000 российских скаутов будет.
А мы тем временем, а доклад когда будет представлен, какие-то сроки есть?
Насколько я знаю, он может выйти в октябре, скорее всего. Или самое позднее в ноябре.
Ну вот, а мы в ноябре соберемся, и тогда на основе вашей информации, вот на основе доклада все-таки сделаем вывод, что же, в какую сторону движутся наши отношения. А сейчас я хочу привлечь все-таки радиослушателей к нашей беседе и напомнить номер прямого эфира. Это 363-36-59. Оденьте наушники, пожалуйста. Нету звонков? Ну, оказывается, что пока звонкового нету. Тогда я напоминаю еще раз номер телефона, просто, наверное, забыли наши радиослушатели, 363-36-59. И если такие звонки появятся, то я выведу, уже вот сразу и появился. Давайте послушаем. Да, слушаем вас.
Алло.
Да, в эфире.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Альберт.
Альберт, слушаем вас.
А то, что наш брат Андрей Луговой совершил там, это ядерный терроризм. И поэтому отношения надо налаживать так, чтобы последствия были позитивными.
Понятно. Ну, мы так и стараемся, вот обсуждаем, что обязательно надо налаживать отношения. А чей он брат, непонятно, вот.
Вы знаете, может быть, это прозвучит несколько парадоксально, но на самом деле в Великобритании большинство тех людей, с которыми я встречался и спрашивал у них об отношении к делу Лугового, большинство считает, что российские власти здесь ни при чем, и в недоумении по поводу того, сами же британцы в недоумении, как власти страны могут настаивать на выдаче гражданина другого государства, если в Конституции там прописано прямо противоположное. Поэтому я думаю, что в общественном мнении здесь еще нет какой-то ясности, и давайте не будем заранее делать каких-то выводов. Но в любом случае вы правы, что Луговой — это гражданин России, и он находится под подозрением и в совершении очень тяжкого преступления, и я думаю, что здесь надо все-таки ждать каких-то дальнейших шагов со стороны нашей прокуратуры или экспертов, которые могли бы помочь нам выяснить здесь какие-то новые детали дела.
Давайте послушаем еще. Есть звонки? Да, пожалуйста. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Да, Владимир, задавайте вопрос.
Два вопроса. Первое. Насколько известно, ведь вот сейчас вы называете Лугового то, что он виновен. А человека можно признать виновным только по решению суда, которого не состоялось.
Так.
Еще нигде, ни здесь, ни там. Поэтому здесь как бы вот обвинение, оно некорректно звучит.
Так.
Не то, что со стороны слушателей и с вашей стороны.
Понятно.
Еще первое это замечание такое. Да. И второй момент. О каких свободах на Западе для человека они ратуют в нашей стране? Я родился, вырос в Москве, живу, работаю, живет моя семья, мои дети, мои внуки.
Все
я
понятно.
Не чувствую на себе никаких ущемлений свобод.
Чего все не... понятно.
Что хотят?
Сейчас мы попросим Анатолия, чтобы на первый вопрос, по второму все ясно.
А мы разве... Я не понял, кого мы обвиняли.
Да, то есть, ну,
вроде слушай, стараемся максимально корректно вести разговор.
Нет, Владимир это задает вопрос, что как они могут требовать там выдачи Лугового, если нет решения суда, что по суду он не признан.
На самом деле была произнесена формальная фраза, об этом говорят практически и все официальные лица, и все СМИ. Суда не было, есть предъявленное обвинение. Я думаю, что прокуратура Объединенного Королевства будет доказывать то, что она расследовала. Дело будет и в этом направлении.
Все понятно.
Кстати говоря, вот я не вижу, что здесь никакого тупика. Вот мы раньше об этом говорили. Мне кажется, действия англичан вполне логичны. То есть они провели расследование, выдвинули объявление, хотят добиться суда. Да? Foreign Office подключился к этой теме, чтобы помочь прокуратуре. Идет нормальный цивилизованный процесс.
Вот оказывается как. То есть вы больше понимаете в действиях англичан. Я, например, честно говоря, немножко иной точки зрения придерживаюсь. Да, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Генрих, я из Подмосковья.
Генрих, слушаем вас.
Я должен вам сказать, что для человека с инженерным образованием обвинение, выдвинутое в адрес Лугового, вполне состоятельные и убедительные. Конечно, с юридической точки зрения они не выдерживают критики. Конечно, Лугового не выдадут. Конечно, его судить не будут. Но, тем не менее, этот вопрос с технической точки зрения вполне ясен. Поэтому мне не очень понятно, почему вы так педалируете тему записи в Конституции, что мы не выдаем своих граждан, когда вопрос, в принципе, ясен. Благодарю вас за внимание.
Спасибо. Ну, это было заявление, которое не требует, наверное, наших каких-то комментариев. Давайте послушаем еще один вопрос, потом вернемся к беседе. Да. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, господин Кабаладзе...
Представьтесь, пожалуйста.
Николай, Москва.
Николай, да, слушаю.
Вы в одной своей передаче сделали все, чтобы никогда между грузинским и осетинским народом не было мира. Вы
это понятно. Войну. Но давайте мы понимаете? Этот вопрос обсудим в следующий раз. А сейчас мы обсуждаем проблему российско-английских отношений. А я вам обещаю, мы когда-нибудь еще раз сделаем передачу о ситуации в Грузии. Да, слушаем вас. Алло. Да-да-да.
Михаил Москва.
Да, Михаил.
Прокомментируйте, пожалуйста, заявление английского нашего посла в Англии о том, что к россиянам какое-то не то отношение, при том, что звонившие в Москву, да и сами могу подтвердить только то, что самое благожелательное отношение.
Понятно. Алексей, что вы можете сказать, то есть, вернувшись от заявления российского посла о том, что в Англии недоброжелательно относятся к российским гражданам?
Ну, я еще раз мог бы сказать, я сам в Лондоне встречался с Юрием Викторовичем Федотовым и знаю мнение о нем многих британских и политиков и дипломатов. И на уровне тех людей, кто хорошо знаком с ситуацией, кто видит проблематику отношения между Россией и Британией не только в туннеле дела, предположим, Березовского или Лугового, а смотрит на них в целом, для тех людей, в принципе, ничего пока, по крайней мере, трагического не происходит, но, повторяю, есть тревожные сигналы, с которыми надо работать. И я хотел бы сказать о том, что практически все в Британии считают, что сейчас наши отношения перешли в такие две плоскости, которые все меньше и меньше связаны друг с другом. Плоскость первая – это экономика, плоскость вторая – это политика. В экономике темпы отношений с каждым годом только ускоряются, и бизнес российский и британский все теснее работает вместе, а в политике у нас вот развиваются такие негативные вещи. Но если надеяться на то, что все-таки базис экономического развития это не политика, а экономика, то я думаю, что она рано или поздно скажет свое веское слово. И учитывая то, что Гордон Браун 10 лет был министром финансов, канцлером казначейства, как говорят в Великобритании, то уж кому как не ему стараться строить отношения с другими странами, отталкиваясь в первую очередь от интересов экономических.
Я где-то в прессе, кстати, прочитал, что вот на английских бизнесменов выходят представители власти и говорят, что вот неплохо было бы свернуть отношения с Россией. Мне кажется, это абсурдом. Как может там представитель власти какому-нибудь английскому бизнесмену сказать, у тебя там бизнес успешно, давай-ка ты его сворачивай, да, потому что у нас ужесточается или там мы иначе относимся политически к России. Мне
кажется, кто-то странно перепутал просто.
Может быть, да.
Знаете, я слышал о том, что когда давление какое-то или косвенное влияние предпринималось на британских бизнесменов как-то вот пересмотреть свои приоритеты в отношении России, то с их стороны это вызывало только раздражение.
Раздражение, по-моему, обратную реакцию вообще. Что уж англичанам так, англичанам руки просто не выкрутишь. И они, кстати, очень обладают, мне кажется, уникальным качеством. Они признают достоинство других. Вот я вспоминаю еще в советские времена, кто был первый, кто принимали Гагарина и как? Это были англичане. Кто признал Большой театр? Англичане. То есть это вот люди, которые, да, они считают себя там лучшими в мире, но зато очень легко и достойно признают достоинство других людей. Так. В этом смысле многому можно у них поучиться. Давайте еще мы послушаем радиослушателей. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
У меня такой к вам вопрос.
Как вас зовут, представьте?
Валерий.
Валерий, Москва, да, слушаем вас.
У меня вот такой вопрос. Скажите, а вот на основании каких документов Россия выдала в свое время Аджалана, во-первых. Во-вторых, Хомекера в гельсинские времена. В-третьих, вот этого...
Ну, понятно, понятно. То есть вы что, призываете отдать Лугового, потому что мы выдали Аджалана, или что? Алло. Ушел радиослушатель из эфира. Ну, вот видите, предложение... Я, правда, не совсем понял, на основании этого выдавать или не выдавать. Или радиослушатель просто указывает на отсутствие логики и последовательности наших действий. То есть, в одном случае мы закрываем глаза, хотя Аджалан это был в каком году? Хонекер-то еще в советские времена, по-моему, да?
Да, это было еще в советские времена.
Да, а Аджалан уж не так давно. Ну, тоже где-то в середине 90-х годов.
Если мы считаем, что Конституция должна соблюдаться и должна быть неприкосновенна, то, скорее всего, если нарушения ее были или до сих пор происходят по каким-то ее главам, например, в социальной сфере жизни России, то я думаю, надо стремиться к выправлению этих недостатков, а не к копированию или к неповторению тех нарушений этого верховного закона, которые могли допускаться, предположим, в 90-е годы или позже.
Нет, это я полностью согласен. Я, кстати, с удовлетворением отмечаю, что мы начали ценить, собственно, граждан. Понимаете, еще там в советские времена было наплевательское отношение. Кто-то попал в беду, особо никто не заботился судьбой гражданина. Сейчас как бы мы всему... Вот чем знамениты там англичане, американцы? То есть своих граждан они защищают всегда и везде. Я вспоминаю, когда сбили Югославию двух американских летчиков, то есть что устроили американцы, чтобы вызволить их из плена. Вот так же стали и мы себя вести. Это заслуживает, кстати, такого поощрения и удовлетворения. Да, и мне трудно себе представить, что будут какие-то обстоятельства, при которых мы выдадим Лугового, там, совершил он преступление или не совершил. Кстати, вот кстати... как вы же сотрудник спецслужб бывший, так вот как к этому относится?
Кстати, сказать, ни Аджалан, ни Хонекер не были нашими гражданами,
да,
и в Конституции про них ничего не написано.
Да, это правда.
Вот, это, кстати, не отменяет тот факт, что, в общем-то, ну, не очень-то мы себя показали. Не надо давать политическое убежище людям, да, а потом
ну,
от
это
этого...
это отдельная история, да, она имеет мало.
Ну, это была смена политических элит, и с этим, да, собственно, связана и та, и другая выдача. Но вот мы начали тему, а что делать, да, вот в этой ситуации. Мне кажется, с самого начала, в общем, было, по крайней мере, вектор был выбран правильный. Надо делать объективное, прозрачное, публичное расследование. Пускай прокуратура все нам расскажет, пускай мы их сюда пустим, пускай туда съездим, посмотрим, как все это было. И надо делать публично, открытый, я не знаю, более таких прецедентов, наверное, не было, но жизнь меняется, надо что-то, может быть, новое изобретать.
Или
совместный международный судебный процесс. Давайте попробуем такой придумать.
Хорошо, у нас осталось еще время для пары звонков. Алло.
Алло.
Слушаем вас.
Василий, Москва.
Да, Василий.
Вот как прокомментируете такое, вот выдали Туркменбаши гражданина России, который получил в России гражданство России. Не так давно, за экономическое, там, бывшего МИДа. И глазом не моргнули, выдали, арестовали, здесь ФСБ в Москве, и выдало.
Да, и, я даже знаю, о ком вы говорите, ну, было, но что же, мы, по-моему, вот уже ответили на этот вопрос. Очень меня огорчает, я лично его знал, этот человек, которого вы знаете, поэтому судьба, конечно, печально очень огорчает, но, может, сейчас со сменой... власти изменится отношение к таким людям. Будем надеяться. Давайте еще один звонок послушаем. Да. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Меня зовут Михаил из Москвы.
Да, Михаил.
Я хотел вот что сказать. Я слушал всю передачу.
Угу.
Радиостанция вещает на всю Москву.
Так.
И на всю Россию почти.
Так.
Так вот, только 7% россиян имеют возможность материально выехать отдыхать за рубеж. Скажите, почему Saturday evening мы должны выслушивать проблемы с Англией? Это вам не кажется?
Понятно. Ну, я думаю, на «Эхо Москвы» много передач, которые посвящены как раз тем вопросам, которые вас волнуют. Но мы выбрали эту тему. Ну, переключите приемник и слушайте другие радиостанции.
Может быть, да, я сказал бы еще, что, все-таки эта программа сделана не для того, про Британию, не для того, чтобы мы призывали наших соотечественников выезжать в Великобританию, а просто про отношения России с одной из крупнейших стран Европы. И мне кажется, что это может быть интересно не только тем, кто может туда выехать, но и для многих других.
Ну и для 93%, которые, по мнению радиослушателей, не выезжают. Да. Ну давайте послушаем еще вопрос. Да, слышу вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут
представьтесь, пожалуйста.
Задача такая интересная.
Меня представьтесь, зовут... пожалуйста. Вячеслав.
Игорь меня зовут.
А, Игорь, да, слушаем вас.
Хочется вам вопрос задать. Очень.
Пожалуйста, пожалуйста, задавайте.
Можно?
Можно. Вы в эфире, задавайте.
Вы знаете, я хотел бы, во-первых, вот если можно, сказать вам сначала спасибо.
Пожалуйста.
Потому что вы, по-моему, единственный диктор в вашей радиостанции, который знает, что в русском языке нету буквы «ф», а говорит правильно «ФСБ». Вот вам лично огромное спасибо. Остальные почему-то эту организацию называют не по-русски. ФСБ.
Но ФСБ? Да, ну не знаю, не слышу.
Да, вот почему-то все говорят ФСБ.
Понятно, но главный ваш вопрос, пожалуйста. С этим разобрались.
Да. Так что спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
А вопрос у меня примерно такой, если вы позволите. Я живу, работаю, существую в уездном городе Мюнхен.
Так.
И вы знаете, я постоянно... Я отсюда звоню, собственно говоря, сейчас.
Интересно, так.
И я вот постоянно, ежедневно держу оборону со всеми своими сотрудниками, объясняя им в той или иной степени, почему, как, что, Россия...
А где вы, простите, где вы работаете? Вы журналист?
Нет, я не журналист.
Ага.
А почему?
Ну, откройте тайну.
Я работаю программистом в большом концерне. Вот. Но это всех интересует. Я каждый день там сражаюсь как-то сам. Ну, несущественно. Существенно другое. Понимаете, я вот никак не могу понять. Может быть, вы могли бы мне объяснить. Итак, был работник ФСБ.
Так.
Или КГБ. Который был предателем Родины.
Так.
Его уничтожили.
Так.
Сделали правильно, на мой взгляд.
Так.
Предателей нужно уничтожать.
Все понятно. Давай.
Стольный мир поднял по этому поводу огромный вой. И я вот не могу... Вот, вы понимаете, я вот своим сотрудникам уже даже всем объясню.
Все понятно. Вопрос ваш понятен. Давайте мы его переадресуем Анатолию Ермолину. Он у нас бывший сотрудник ФСБ. И тоже правильно произносит эту аббревиатуру. Вы скажете, правильно поступили или нет?
Ну, во-первых, я бы не рискнул назвать погибшего коллегу, да, предателем Родины по одной причине. Он никаких секретов не раздавал, агентуру не сдавал. Он нелояльно повел себя по отношению к своей стране, к своей родине, да. Но он повел себя нелояльно не как офицер спецслужб, дававший присягу, да, а как любой обычный гражданин. Да? Поэтому и спрашивать с него надо, как с нелояльного гражданина, а не как с офицера, изменившего присяги. Вот это мое мнение.
Все понятно. А ФСБ как вы произносите?
А когда как?
Вот я что-то не понял. То есть, по-моему, однозначно. Ну и последний вопрос, наверное, у нас время осталось. Да, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь.
Игорь.
У меня такой вопрос. Вы сейчас минутки две назад сказали, что наше государство наконец-таки стало защищать своих граждан.
Да. Сказал.
У меня вопрос такой. Если бы это был простой гражданин, скажем, пенсионер, неужели вы думаете, что была бы точно такая же шумиха, которая сейчас вот поднята вокруг этого вопроса? Может быть, это государство защищает человека, который действовал по приказу Кремля?
Все понятно. Вы знаете, да, я согласен с вами, что, наверное, пенсионеров защищали в меньшей степени, но должны защищать и пенсионера, так же, как и человека известного. А вот Анатолий Ермолин хочет добавить.
Вы знаете, кстати, нет худа без добра. Вот мы создали прецедент. Теперь любой пенсионер, который попал, попадет, не дай бог, в такую ситуацию, будет иметь право сказать. А вот с Луговым было вот так. И власти будет трудно проигнорировать такое.
И вот на этой мажорной ноте, поскольку время неожиданно и быстро подошло, подошло к концу. Я хочу поблагодарить моих гостей, Анатолия Ермолина, члена Комитета Госдумы по международным делам, и Алексея Громыко, руководитель Центра британских исследований Института Европы, за участие в передаче, и сказать, что все-таки я остаюсь оптимистом. Надеюсь, что мы уже за эти годы научились выкручиваться, да, и находить правильные решения даже среди сложных таких ситуациях. И очень хочется верить, что отношения России с Великобританией займут достойное место вообще в наших отношениях с европейскими странами, поскольку существует формула, по-моему, высказана когда-то еще Горбачевым, что Россия, он тогда говорил, Советский Союз, заинтересована в отношениях с Великобританией так же и в той же степени, в какой Великобритания заинтересована в отношениях с Россией. Поэтому вот на этом я хотел бы завершить передачу и вас поблагодарить. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.